Дети. Ведущий Руслан Белый.
Добрый вечер, здравствуйте, это стендап на канале ТНТ, привет! Мы начинаем, и наш первый стендап-комик Александр Шаляпин.
Добрый вечер, друзья, здравствуйте! Я с детства люблю делать звуковые имитации, а еще когда мы были мальчишками, знаете, играли в войнушку, а и нам было весело, потому что я неплохо пародировал звуки выстрелов. Это были 80-е, у нас не было тогда игрушечных автоматов, нашими пистолетами были палочки. Такие, знаете, зашкуренные, там, рукоятка обмотанная изолентой, и мальчишки стреляли так. Я стрелял... И мальчишки такие. Бабки ментов вызывали, думали, какие-то бандитские разборки идут. И что касается музыки, у нас разные предпочтения. Кто-то любит рэп, кто-то рок. Я люблю техно. Вы знаете... Итак, два часа. Ничего не меняется. Ну, максимум может добавиться пабапумба. И в техно не важен текст песни, а там его просто нет. В техно главное спецэффекты. Благодаря спецэффектам любая фраза, даже самая дурацкая, может звучать круто. Ну, например, «Смущенный тюлень». Да? «Смущенный тюлень! Смущенный тюлень! Смущенный!»
Тюлень.
Вы все такие, о, смущенный тюлень. Хит сезона. Но согласитесь, техно уместно в клубе. Довольно-таки страшно, когда к тебе приезжает техно-таксист. Я бы даже сказал, знаете, такой драм-н-бейс. Ты к нему садишься, он сейчас быстро доедем. Педаль в пол, бам, и не сбавляй скорости. А ты как в аттракционе. И он не едет в ритме светофоров, нет. Он едет в своем ритме, как будто он в клипе. А ты сидишь, знаешь, как тот случай, как на школьной дискотеке. Поскорее бы медляк. Вообще, по той музыке, которую слушает таксист, можно определить, как ты доедешь. Если таксист слушает шансон, здесь все понятно. Доедешь хорошо. Человек держится за свою работу, он не хочет возвращаться в прошлую жизнь. Едет спокойно, тихо, размеренно, соблюдая 60 км в час. Здесь повернуть, там же две сплошные. Когда вы приезжаете, он говорит, братиша, от души, да, если не сложно. В приложении такси поставь пятерочку. Ну и ты ставишь, как же не поставить, человек знает, где ты живешь. Но если такси слушает классическую музыку, стоит напрячься. Потому что это обычно... Как поедем? Можем через парк Сокольники срезать. Резать, резать. Там тихо, спокойно, я там часто гуляю. Но если в такси небезопасно из-за водителей, то в общественном транспорте меня пугают бабушки. Не знаю, что от них ожидать. Они же все время на движниках, да, заметили? В 6 утра уже встают, такие все, посуду помыла, квартиру брала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видели эту картину, да? Автобус, в него заходят люди на остановке, да? И сзади бабушка такая идет, ну и водитель закрывает дверь, не увидел бабушку, начинает трогаться, да? И бабушка прям... превращается в Феррари, знаешь, такой разгон 100 км в час за 3-8 секунды. Начинает преследовать автобус. Помните, как жидкий терминатор? Во второй части. Все, автобус Сара Коннор. Клюкой. Шпум. Башкой стекло. Перетекает туда.
поликлинику. А то у меня ноги болят просто.
И что касается «Терминатора», согласитесь, французы не смогли бы снять «Терминатора». Потому что французский язык самый сексуальный. Там все фразы звучат эротично. Если бы французский «Терминатор» сказал «Мне нужна твоя одежда», никто бы никуда не побежал. Потому что это звучит так. Don't move, David Moore. Oh, oui. И «Терминатор» такой «О-ля-ля». Но больше всего меня бесят музыканты в электричках. Ты сидишь, смотришь в окно, никого не трогаешь. Тут сзади открывается дверь, ты «Нет! Почему именно сегодня я забыл наушники?» И они орудуют по двое. Заходит у них такая колонка, знаешь, там микрофон обмотанный изолентой. И первый говорит «Добрый-добрый вечер, уважаемый. Желаю всем хорошего, пути, веселого, зрения. Виктор, прошу». И второй выходит «Вместе!» Что ты поешь? Из-за того, что непонятно, что они поют, они выходят потом в тамбур, сигаретку курят, а один другому говорит «Смесь, даже не хлопали, смесь». И второй говорит «Виктор, не переживай, Это просто, не наша, публика. Спасибо, друзья, хорошего вечера!
Мы продолжаем, это стендап на канале ТНТ. Встречайте наш следующий стендап-комик Виктор Комаров.
Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет. Я недавно познакомился с родителями своей девушки, и знаете, есть такое выражение: хочешь узнать, как твоя девушка будет выглядеть в будущем, посмотри на ее мать. Не делайте этого. Я не хотел бы обидеть ничьих матерей, ни свою тоже, но нет такой мамы, на которую бы ты посмотрел, потом посмотрел на свою девушку и подумал: буду ждать. Вся вкуснятинка-то впереди. И знакомство с родителями — это, по сути, собеседование с отцом, на котором ты должен ему понравиться. Я не понимаю, почему я должен ему понравиться. Он что, выбирает? Есть еще какие-то кандидаты? Есть парень, который знакомился с отцом, и в конце разговора отец ему сказал: «Спасибо большое, если что, мы вам перезвоним». И вопросы задают только тебе. Ты не можешь ничего спросить, типа: «Вообще до меня много людей приходило знакомиться?» Да и спрашивать бессмысленно, потому что любой отец, неважно какая дочка, преподносит свою дочку как «Это лучшее, что с тобой могло произойти, грязный ублюдок! Пришел забирать нашу принцессу!» Именно принцессу! И в этом вся проблема. Ее отец описывал мне, мою девушку, свою дочку так, что мне хотелось в какой-то момент его остановить и сказать: «Стоп, вы в курсе, что у вас принцесса прибухивает?» Вы знаете, почему у нее бровь обожжена? Потому что она B52 не умеет пить. Я вам отвечаю, он мне в один момент заявляет: «Наша Лена очень целеустремленная». Мне хотелось ему сказать: «Да-да, я видел, как она однажды пыталась встать с земли». Это прям вызывало восхищение, особенно когда она оставила все попытки и просто поползла. Я прям в этот момент в нее влюбился, я подумал: «Это ползет будущая мать моих детей». И несмотря на то, что ты знакомишься с отцом, мы знаем, что в семьях правят мамы, потому что только мамы знают, где что лежит. У меня есть квартира в Москве, но я не знаю, где на нее документы. Если дома будет пожар и дома буду я, все сгорит. Если дома будет мама, она спасет все документы. Спасены будут даже все инструкции ко всей бытовой технике, потому что для мамы это тоже документ. После пожара у нас не будет ни стиралки, ни микроволновки, но мы будем уметь ими пользоваться. И в семьях правят мамы, потому что от девушки ты можешь услышать такое выражение: «Говорила мне мама», и это всегда что-то плохое. Вы никогда после секса с девушкой не откинетесь на подушке, она не закурит сигаретку и не скажет: «Говорила мне мама, а я еще не хотела ехать». У меня есть сестра, и у нее есть парень, и это нормально, ей 30. Мы даже рады. Держимся за эти отношения всей семьей. И И я единственный мужчина в семье, понимаете? Поэтому я решил с ним поговорить по-мужски. Проблема в том, что я его никогда не видел. И когда он пришел к нам домой, зашел не человек, зашла просто груда мышц, красиво уложенных в человека. Я вам клянусь, я когда его увидел, я подумал, новый человек? Вот с конвейера прям. У нас там даже мама засуетилась. Она пошла, что-то накрасилась, одела лучший халат. И если я раньше планировал, что наш диалог будет строиться по схеме «Слышь ты, если ты обидишь мою сестру, я тебе жопу надеру», то теперь я думаю, что если, не дай бог, он обидит мою сестру, мне придется разговаривать с сестрой. «Витя, он меня обидел». «Ну, может быть, ты сделала что-то не так? Давай не будем его бесить, нам не нужны неприятности». Есть большая разница между тем, как ты знакомишься с ее родителями, и как она знакомится с твоими. Когда ты знакомишься с ее родителями, к тебе относятся как «Боже, что это за чмо? Пришел забирать нашу принцессу». Когда она знакомится с твоими родителями, к ней относится как «Спасибо большое, что пришли забрать наше чмо». Я думаю, девушке проще знакомиться с родителями, потому что вы, девушки, можете помочь матери накрывать на стол, как бы сразу войти в доверие. Я не могу прийти домой к ее родителям и помочь матери накрывать на стол. Если я начну это делать, то ее мать повернется к своему отцу и скажет: «Слышь, он что, педик, что ли?» «Да не, вроде не педик. Ты с чего взял? Ну ты посмотри, он тефлоновую сковородку железной губкой моет». И ты не можешь войти в доверие к отцу. Ты не можешь, типа, начать что-то чинить. Потому что нельзя прийти в чужой дом, где есть мужик, и начать что-то чинить. Потому что, во-первых, возможно, это не сломано. Возможно, это так и должно быть. Просто у каждого мужика в доме есть такая вещь, которую он не чинит, а поддерживает в тонусе. У каждого... У каждого мужика в доме есть такой проводок, который, в принципе, можно и зачистить, заклеить, а можно просто поправить, и телевизор снова показывает нормально. Потом, правда, придется еще раз поправить, еще раз подложить книжку и вообще HD. Единственное, что тебе остается делать, это просто сидеть за столом и хвалить еду. Но здесь тоже не надо переусердствовать, нельзя хвалить еду вот так: «О, боже, что это?» Не делайте так, подумают, что вы накуренный. «О, боже, что это?» «Это вода, дайте рецепт». И когда мы оставались у ее родителей, нас положили в разные комнаты. Когда мы оставались у меня, нас положили в одну комнату. Если моя девушка сказала бы моей маме, что мы будем спать в разных комнатах, у моей мамы был бы с ней разговор. Она бы подошла: «Слышь, тебе что, мой сын не нравится? Мама, оставь ее, заткнись и пошел в душ. Слышь, тебе понравился салат, который я сделала? Да? 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 Так вот, этого парня я тоже сама сделала, так что пошла в душ, и тебе тоже понравится. Поняла? Поняла?» «А я пойду на кухню, потому что у меня есть окно, которое выходит в душ, и я буду следить за тобою». И когда у тебя остается девушка, ты обычно даешь ей какую-то футболку. Я однажды остался у девушки, я делаю футболку. Потому что это смешно. Это смешно. Любой парень оденет любую девчачью футболку, это будет смешно, потому что она короткая, притальная, в блесках. Если ты одеваешь девчачью футболку, это не смешно, надо задуматься. Я бы не хотел когда-нибудь одеть девчачью футболку и услышать от девушки: «Блин, я думала выбрасывать, но если хочешь, забирай». И, конечно, в знакомстве с родителями есть неловкий момент. Это когда тебе надо отпроситься в туалет. Вообще, ходить в гостях в туалет — это очень неловко. Ты стараешься писать тихо, чтобы у них сложилось впечатление, что ты пошел туда постоять. Дома ты так не будешь делать. Дома ты будешь сидеть за столом, полный стол родственников. Ты встанешь из-за стола, тебя спросят: «Ты куда?» Ты скажешь: «Я поссать!» Будешь писать максимально громко, прямо в центр. Я знаю, что есть некоторые люди, когда они одни дома, они просто не закрывают дверь в туалет. Я знаю, что есть некоторые пары, у которых совмещенный санузел, ходят в туалет, когда второй принимает душ. Я думаю, максимальная степень доверия. Я думаю, это тот момент, когда можно делать предложение. Я думаю, в этот момент можно делать предложение. Ты просто одергиваешь шторку, говоришь: «Я прошу прощения, что отвлекаю, выходи за меня». Спасибо большое, хорошего настроения.
Друзья, у нас появился стендап-комик, который отвечает за музыкальный стендап в нашей программе. Встречайте, Иван Абрамов.
Спасибо большое. Спасибо.
Добрый вечер, меня зовут Иван Абрамов, и у меня сегодня, знаете, будет такой больше лиричный стендап. Дело в том, что совсем недавно в моей жизни произошло очень знаковое событие. Я поженился со своей девушкой, с которой мы встречались 6 лет. Спасибо. Но она, кстати, громче аплодировала. Вы знаете, обычно перед свадьбой многие парни устраивают мальчишник. Я мальчишник свой не делал, потому что у меня с ним связаны неприятные воспоминания. Однажды был на таком мальчишнике в городе, где родился жених. Так получилось, что он родился в городе Суздаль. Так сказать, город оторва Российской Федерации. Где фраза «Это Суздаль, детка» звучит не на вечеринке, а когда ребенок заблудился где-то во Владимирской области. И мы по всем канонам мальчишника, естественно, пошли в стриптиз. А я был вообще первый раз на стриптизе, тем более в 100 метрах от мощей Софии Суздальской. И мы зашли в стриптиз, там играла вот такая вот музыка. И в какой-то момент все было хорошо, но мы решили все-таки оттуда уйти, когда на фоне этой музыки мы невольно услышали. И, знаете, так стало стыдно почему-то. Как будто в этот момент, знаете, зашел батюшка и сказал: «Ребят, как ты это все не по-православному, не по-нашему? Привет, Мариш, воистину». Когда вы подавали заявление в ЗАГС, нужно было подать документы, чтобы вас обручили. Мы, знаете, наблюдали очень жизненную картину. Бракосочеталась очень такая разная по эмоциям пара. Очень счастливая, но при этом на любителя такая была невеста. Выходила замуж за... Все там были? Выходила замуж за очень красивого, но при этом очень несчастного жениха. В глазах невесты, знаете, были мажорные ноты, а в глазах жениха прям слышалось...
Я не знаю, как это случилось, как со мной все это приключилось. Вроде бы серьезная аптека, но брак на производстве рождает человека.
И любая свадьба начинается с того, что молодожены составляют список гостей. Мне кажется, все молодожены, кто женился, кто будет жениться, друзья, все молодожены список гостей составляют по одному и тому же сценарию. Так, итого у нас получилось 80 гостей, да, вроде никого не забыли, давай считать. Итого у нас 80 умножить на 10 тысяч в ресторане, итого получается 800 тысяч, да? Это без учета аренды лимузина, шоу мыльных пузырей и ведущего, да? 800 тысяч. Так, ну, допустим, Шишкановыми, мы что, прям уж так дружим? Учитывая, что у меня концепция свадьбы был фильм «Три мушкетера» с Боярским, у меня был еще дополнительный параметр отсева гостей. Приходи ко мне на свадьбу, у меня будет концепция свадьбы «Три мушкетера». Ребят, вы что, дебил, до свидания. И свадьба у нас, учитывая эту концепцию, была в Париже. И на самом деле получилось дешевле, чем в Москве, потому что не всем дали визы. Такой, знаете, гнилой жених. Я вообще сам люблю очень свадьбы русские, и сам часто иногда их веду, и у меня даже есть там, знаете, любимые персонажи, я думаю, все вы их видели. Я их называю семейная пара «Тихонь», которые, знаете, весь вечер сидят, не участвуют ни в каких конкурсах и ведут в уголку очень тихо такого рода беседы.
Пойдем сейчас, подойдем, скажем тост, Сережа, просто это уже неприлично, то, что мы сидим.
Мать, вот меня если попросят, я скажу, вот это вот не надо, что тебе, Белогорье, зачем? И босс, это вот уже, не надо в лес уходить.
Слово представляет из семьи Щитков.
Хрена. Говорится. 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 Вика, Аня. Такой Вика, Тимур, Ирина. Говорится. Валер, ну что ты говоришь? Чтобы, говорится, все было, да? Говорится, да, чтобы все было. И будем так говорить. Конечно. Чувство.
Спасибо. Говорится, да, чтобы все было, да? И как говорится, и все сразу, да? Все, 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 все. И после этого это самый пьяный человек на свадьбе. Потому что для него... Все самое страшное уже позади. А знаете, учитывая нашу концепцию, мы решили друг другу посвятить творческие номера. И я своей девушке решил сочинить песню на французском языке, что-то вроде «Tes yeux sont grands, comment, shalom». Красиво? Я тоже думаю, красиво, тем более у меня на свадьбе никто не знал французский, и моя жена тоже не знала, максимум, что местные официанты подходили и говорили: слушай, песня, конечно, красивая, но то, что ты сравнил глаза жены с баржей для перевозки сельди, это, конечно... Но главное рифмы. Причем, знаете, французский язык — это очень красивый язык, по мне так это, наверное, единственный язык, где даже ругательство очень красивое. Может быть, вы знаете, у них есть такое очень популярное «merde», да, такое шелковое «merde», дерьмо, казалось бы, да? Клянусь, если бы я не знал, так бы свою дочку назвал. А как нас зовут? Мердо Абрамова. Гнилой отец. Еще у них есть такое, тоже, может быть, слышали, созвучно с музыкальным камертоном, «Авахтон». Такое благородное, разрешите представиться. «Авахтон, ублюдок». Немецкий язык, наоборот, там что ни слово, то ругательство. Я однажды был в Германии и видел, как парень протягивал девушке цветы с фразой «Herzblatt». «Du bist mein Herzblatt». Представляете, вот такую колыбельную младенцу, допустим, петь? «Du bist mein Herzblatt, du bist mein Herzblatt, du bist mein Herzblatt, du bist mein Herzblatt».
Тихо. «Merde, merde, avorton, avorton, avorton».
Молодец, господи, научил младенца ругаться матом по-французски, ужас. Ну, гнилой филолог. Я, знаете, я на самом деле не знаю немецкий язык, когда я слышу немецкую речь, она меня невольно деморализует. Мне кажется, знаете, даже в свое время Адольф Гитлер завоевал половину земли только тем, что подходил к армии врага и просто здоровался. Просто подходил и говорил: «Гутен таг, ich heiße Адольф!» Не надо «ich heiße», у меня семья. Это работало со всеми. «Гутен таг, ich heiße Адольф!» Все народы падали перед этим, кроме русского народа. Потому что, знаете почему? Мне кажется, у нас... Потому что на все исторически есть гениальный мобильный ответ на все. «Гутен таг, ich heiße Адольф!» «Хренадольф!» И здесь бы появился батюшка и сказал: «Вот это по-православному! Вот это по-нашему! Валера!» Допустим, стрелявшего звали Валера. Самое, знаете, что приятно на самом деле в свадьбе? Это обсуждение смело своих будущих детей. Мы недавно обсуждали, в частности, какая у них будет религия. Просто моя девушка татарка, поэтому мусульманка. Для нее этот момент очень важен. Я, в принципе, либерален ко всем религиям, всех уважаю. Она сказала: «Окей, пусть будет мусульман». Но я говорю: «Ладно, если у нас будут мусульмане, то я хочу, чтобы моего сына звали Иван». Она говорит: «Хорошо, тогда если родится дочка, то назовем ее Руфина». Я говорю: «Ладно». Но в итоге, знаете, мы пришли к выводу, что Руфина Ивановна Абрамова может стать для общества очень непредсказуемым персонажем. Собственно говоря, как Иван Иванович, который в Рамадан не ест до заката. Но, знаете, все-таки, если у меня вот родится первая доченька, вот Руфина Ивана Абрамова, это смесь трех кровей, девочки, я знаю, как я буду петь ей колыбельные.
«Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни».
На церкви блестит, на церкви блестит.
Папочка, это все понятно, шо по деньгам?
Любите, рожайте и пойте колыбельную в до мажоре. Спасибо.
Продолжаем это стендап на канале ТНТ. Наш следующий стендап-комик Слава Комиссаренко.
Добрый вечер всем. Здравствуйте, ребята. Здрасте, добрый вечер всем. Меня зовут Слава, и недавно мы с моей девушкой отмечали годовщину отношений. Спасибо, ваше безразличие очень приятно для нас. Это такой замечательный момент. И моя девушка, она потрясающий человек, она умная, добрая, нежная, но есть одно «но», она прибухивает на протяжении всего года, что мы вместе. И не то чтобы я против, просто я считаю, знаете, что девушкам надо быть осторожнее с алкоголем, потому что, ну серьезно, даже у трезвой девушки настроение меняется каждые 2 часа. У пьяной девушки настроение меняется вообще каждые 2 минуты. Можно спокойно в пятницу или в субботу ночью видеть, как пьяная девушка будет стоять и орать своему парню: «Иди в жопу, прости, тварь, умоляю, вернись! Я люблю тебя, падла, ты средний!» Так что мы с моей пьющей девушкой отмечали годовщину. И, как вы понимаете, именно я это заметил. Она как бы по поводу дат не заморачивается. А в целом она прекрасный человек, она никогда не устраивала мне, знаете, этих женских проверок. Я ненавижу женские проверки, серьезно. Я просто встречался однажды с девушкой, которая устроила мне проверку на верность. Она создала страницу ВКонтакте, добавила 15 фотографий полуголой девушки и добавилась ко мне в друзья. Знаете, как ее звали? Роксана Воскресенская. Такая разлучница из телесериала на канале «Россия». И она добавилась ко мне в друзья, начала засыпать меня комплиментами. И так получилось, что всю следующую неделю я общался и с Роксаной, и со своей девушкой, пока не поймался на мысли, что Роксана мне нравится намного больше. Серьезно, как тебе может не нравиться девушка, которая считает, что измена для мужчины это вполне нормально, потому что мужчина по своей природе полигамный охотник, а мужчина с такими глазами, как у меня, просто обязан изменять, а не прятать такую красоту в темнице верности. В итоге мы с моей девушкой через 2 месяца расстались, она, естественно, удалила меня из друзей. С Роксаной все хорошо, мы дружим. Переписываемся, ну мы же не ссорились. Это все потому, что у девушек есть это понятие моральная измена. У парней такого нет. Девушка может во время секса представлять лучшего друга своего парня. Парень даже не расстроится. Кстати, есть такие, знаете, пары, где девушка представляет во время секса лучшего друга своего парня, а парень представляет лучшую подругу своей девушки. По сути, трахаются 2 ничего не подозревающих человека. А потом они их встречают в жизни и говорят: «Катя, Сережа, вы даже не представляете, как вы друг к другу подходите!» Мы иногда представляем, прям очень подходите. Так что мы с моей девушкой не ссоримся, живем мирно, как и мои родители. Мои родители не ругаются, но когда они ругаются, за ними прикольно наблюдать, потому что у них разные инструменты. Знаете, папа больше предпочитает в ссоре шутки, а мама больше по душе пародии. И я заметил, что пародия не мощнее, чем шутки. Например, ссора моих родителей выглядит примерно так. Знаете, мама приходит домой, и папа такой: «Да, мама у нас мореплаватель. В такой дождь без зонта пришла». И мама: «Мама у нас мореплаватель!» «В такой дождь без зонта пришла!» «Все, отец повержен!» Недавно мой папа решил схитрить, и когда мама пришла домой, он сразу встретил ее пародией. Мама потеряла ключи, зашла домой, и папа такой: «А вот и наша Маша-растеряша пришла!» И мама: «Сергей, а смысл пародии в том, что человек сначала что-то говорит, и потом его уже пародируют». И папа такой: «Ну да, я что-то не подумал». И мама: «Ну вот теперь будешь думать!» С мамой лучше не связываться. Моя мама 2 года назад получила права, и она водит машину. Мой папа не имеет никакого понятия, как вообще машина управляется. По сути, мой папа — это единственный муж в мире, у которого нет никаких претензий к навыкам вождения своей жены. Папа просто рад, что машина едет. Он опускает сиденье, поднимает сиденье, пристегивается, отстегивается. Собака, которую вывезли на дачу, так не радуется, как мой папа. А мы уже 1 раз увозили собаку на дачу, она серьезно проигрывала папе по настроению. Вообще, юмор в семье — это очень важно, и в жизни тоже. И у меня специфическое чувство юмора. Я, например, люблю в жизни прикалываться над своими друзьями. А, например, когда мои друзья приходят ко мне домой и звонят домофон, я им открываю дверь, а сам бегу на лестницу и прячусь. И когда лифт приезжает на этаж, я люблю выпрыгнуть и сказать: «Ага!» И мне это так нравится, мне это так смешно. Я понимаю, вам не смешно, но были бы вы со мной на лестнице. Вы пищали бы, как утята. Уверяю вас. И недавно один друг пришел ко мне в гости, позвонил в домофон, я ему открыл дверь, все, спрятался на лестнице. И лифт приезжает на мой этаж, открывается дверь, я упрыгиваю и говорю: «Ну вот ты попался, гомик!» Смотрю, а это сосед, который живет напротив. Я до такой степени этого не ожидал, что я не нашел ничего лучше, как остаться в образе. Я сказал: «Вот так-то! Ага! Ага!» Он забудет, он забудет, он забудет. А в это время мой друг приезжает на лифте. А надо сказать, что мой друг уже немного привык к моим подобным приколам, поэтому в этот раз он решил действовать первым. И когда лифт приехал на этаж и открылись двери, он выпрыгнул со словами: «Ну вот ты и попался, гомик!» Сосед так на него посмотрел, сказал: «Да, 2 раз за 2 минуты». Участились гомооблавы у вас. И у меня с девушкой немного другие приколы. У меня почти не растет борода и усы, и я люблю не бриться дней 20. Это очень плохо выглядит. И И я люблю все сбрить, оставить вот такие усы и подойти к своей девушке и сказать: «Ну что, киска, как тебе мои испанские усишки?» А ей мои испанские усишки не нравятся, я вам объясню, как они выглядят. Вот мои усы выглядят так, это вот как если выпить кефира и засунуть лицо в одуванчики. Вот это мои белорусские этнические усишки. И вообще, эти фишки с бритьем, это же чисто мужской прикол. Ни одна женщина так не делает. Представляете женщину, которая пошла в ванну брить ноги, одну не добрила и выбежала: «У-у, я снежная баба! Ха-ха!» Нет, женщины так не делают, потому что это у нас, у мужиков, такая логика, типа, я ее рассмешил, значит, я ей нравлюсь, да? Женщина так не думает, женщина не думает, если он с меня смеется, значит, он меня хочет. Нет, иначе бы женский флирт выглядел по-другому. Женщина лежала бы в луже, ела бы грязь и говорила: «О-ха-ха-ха! Я жук, смотри, я жук! Посади меня в коробку из-под телевизора!» И мужик рядом: «Богиня! Она будет моей!» Спасибо, приятного вечера.
А продолжаем, это стендап на канале ТНТ. И у нас в стендапе есть девочка. И я настаиваю, пока это первая единственная девочка в стендапе. Встречайте Юлию Ахмедову.
Здрасте, здрасте, добрый вечер, здрасте. Скажите, а есть в зале девушки, которые ездят за рулем? Есть? Поаплодируйте. Девчонки, вот согласитесь, невозможно же вести машину, если рядом сидит мужик. Ну да? Ну да, вот. И тихий ужас, 1000 указаний в секунду. Быстрее, медленно останови, притормози, знак, трамвай, поблагодари, перестраивайся, стой. Хочешь сказать: «Блин, я просто выезжаю из двора, а?» Расслабься, серьезно, тебе все равно ничего не зависит, рули, педали у меня. Чувствуй себя как в самолете, пристегни ремень, закрой глаза и молись. Приедем, поаплодируешь. Ну серьезно, да? С мужчиной же сложно, да, не только водить, а вообще в принципе сложно. Потому что у них все по-другому, мы их не понимаем. Взять, к примеру, этот их футбол, да? Они же могут о нем разговаривать целыми днями, постоянно. Серьезно, у меня как на работе мальчики целый день обсуждали, как кто-то собирается продавать какого-то там Халка. Просто а что обсуждать-то? У меня в Воронеже как-то одногруппницу продали в сексуальное рабство в Турцию. Мы это обсуждали 3 минуты, и серия «Повезло» вырвалась из Воронежа. Все. Серьезно? Вы замечали, с мужчиной же даже невозможно смотреть телевизор. Потому что все, что его интересует, это спорт. А если вдруг спорта нет, то в мужике просыпается необъяснимая для меня любовь к передачам про животных. Все же видели, как он переключает каналы, и вот он залип. Залип, блин, и смотрит, как муха моет лапы. У меня просто папа фанат таких программ. Я не раз зашла в комнату и увидела, как папа просто не отрываясь смотрит передачу про то, как лежит лев. Причем лев ничего не делал, он просто лежал и смотрел в экран. И мой папа как бы ничего не делал, он тоже лежал и смотрел в экран. Со стороны, знаете, было такое ощущение, что просто мой папа и лев созвонились по скайпу. И при мне не хотят разговаривать. Ну ладно, еще передача про животных. Я вообще не понимаю этот мужской интерес к программам, знаете, из серии научно-познавательной. Ну вот эти, а сейчас мы сделаем из говна опилок бомбу и посмотрим, взорвется ли она. Я сейчас не преувеличиваю. Я просто недавно видела такую программу, где 2 взрослых здоровых мужика на полном серьезе пытались выяснить, а правда ли, что если поссать на контактной рельсе, тебя убьет током? Часовая программа. Просто... По мне, когда передача на 3 минуты, поссал, убила, не убила, все. И как они вообще додумались до такого эксперимента, да? Мне кажется, такой опыт не проводил ни Никола Тесла, который провел все опыты с электричеством, ни Геннадий Малахов, который провел все опыты с мочой. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что мужчин интересует только футбол и передачи про животных. Нет, они такие ограничены, есть же еще порно. Вот порно мужики обожают, я этого не понимаю. Нет, мы тоже его смотрим, но мы хотя бы не тащим это в постель. Просто согласитесь, ну по мужчине же всегда видно, смотрит он порно или нет. Вот если во время секса он хотя бы раз шлепнулась по заднице, смотрит. Просто мало кто помнит, но исторически, этот бонус пришел к нам из порнофильмов. И я его, кстати, не особо одобряю. Просто меня мама всю детство била по жопе, когда что-то не так делаю. Поэтому, когда меня в сексе мужчина первый раз шлепнул по заднице, по инерции начала извиняться и обещать, что я больше так не буду. Поэтому меня и раздражает. эти порнофильмы. Мужик там что-то увидит и тащит это в постель, блин. Возьмет, понакапает на тебя этим воском, уедет, ты потом не можешь отодрать его со спины. Серьезно, я вообще считаю, что специальный мужчина во время порнофильмов постоянно должна моргать эта надпись. Не пытайтесь это повторить. Все трюки выполнены профессионалами. И круто было, если бы это еще относилось к мужскому стриптизу. Вот, пожалуйста, доверьте это профессионалам. Просто я знаю, о чем прошу. Мне раз парень подарил его на 8 марта. Мы тогда жили вместе. Мне звонит, говорит, приезжай, мне для тебя сюрприз. Я приезжаю, он стоит в комнате, голый, обмотанный подарочной лентой. Говорит, с 8 марта. Я говорю, ух ты, сам все постирал. Он говорит, нет, садись. Я села, и тут началось страшное. Мужской самодельный стриптиз под музыку из «Контакта». Девочки, кто-нибудь видел эту диковинку? Этот танец, граничащий с эпилепсией? Просто для меня мужской стриптиз домашний. Это, знаете, как домашнее насилие. Ты просто один раз проходишь через это, а потом продолжаешь жить с этим человеком и надеяться, что это больше никогда не повторится. Хотя, если честно, ну так, я и от мужского профессионального стриптиза не в восторге. Просто один раз видела его в клубе, для меня это было больше юмористическое мероприятие. Просто, ну как можно серьезно смотреть на то, как по сцене ползает огромный викинг с золотой помадой в золотых трусах. Причем, в определенный момент, этот викинг почему-то подполз ко мне, взял мою руку и засунул себе в трусы. Я думаю, зашибись, блин, поела пиццу. Ну что, новых вам ярких впечатлений, еще увидимся. Спасибо.
Это стендап. Наш следующий стендап-комик Стас Старовойтов.
Здравствуйте, друзья. Всем привет. Недавно мы с женой ходили на концерт группы 30 Second to Mars и Джареда Лето. И... Она также отреагировала. И там в середине концерта на людей стали падать конфетти и воздушные шарики. Я стою и думаю, это рок-концерт или детский утренник? Просто я последний раз был на концерте группы «Гражданская оборона». Там на людей сверху падали другие люди. Это был чистый рок. Чистый рок от грязного человека. А я сейчас смотрю на современных рокеров, они какие-то все сладкие стали. Я не знаю, моются они, что ли? И вы знаете, билеты на этот концерт я подарил жене на день рождения. Впервые в жизни угадал с подарком. Правда, потом выяснилось, что немножко переугадал. Потому что мы сидели в кафе после концерта, она говорит, Стас, спасибо тебе огромное за этот концерт, я его увидела вблизи. Он такой потрясающий, он такой талантливый, он такой сексуальный. Ты, конечно, ничего не подумай, но я б ему дала. Никогда не делайте так, что ваши отношения станут такие доверительные, что она будет рассказывать, кому бы она дала. Это ужасно. Я офигел. Знаете, когда перестаешь втыкать в телефон, начинаешь слушать, что она говорит. Я говорю, как так-то? Она говорит, ну, Стас, что ты хочешь? Джаред Лето мой кумир. Я говорю, слушай, я освободил тебя от работы, я жду, пока ты самореализуешься, я даю тебе деньги, я твой кумир. У нас дома должны висеть мои плакаты. Ты меня с работы должна встречать так. Марина, успокойся. Я бы ему дала. Да ты дала уже, он с ребенку 3 года, все. Выбрала еще главное, да, Джаред Лето, человек, до которого мне максимально далеко. Нас единственное, что с ним объединяет, я тоже умею играть на гитаре, но это, знаете, какое-то сейчас глупое умение. Потому что 3 года назад гитара была инструмент, который объединяет тусовки. Сейчас гитара инструмент, который разгоняет тусовки. Если раньше было, ребят, собираемся, сейчас Стас будет играть на гитаре. То сейчас, сейчас Стас будет играть на гитаре, ребят, собираемся, все. Причем... Гитара — инструмент, который может разогнать любую тусовку. Любую, даже если это будет какая-то невероятная оргия просто, величайшая свинг-пати. Кто-то начнет играть на гитаре, в определенный момент человек не выдержит. Скажет, да что такое-то, а? Вы видите, что здесь происходит? Здесь что-то оргия. При чем здесь апостол Андрей? Чего вы впутываете сюда? Рыбачит человек и рыбачит себе. Что вы 6-й раз поете? Надо поблажать 2-3 минуты. Пфм, в жопу. Я не вам сейчас. И вы замечали, что девушки выбирают себе кумирами людей, до которых тебе максимально далеко. Единственное, что ты можешь делать, это в свою защиту, это как бы морально оскорблять человека. У моей жены есть подруга, у нее тоже есть кумир, это Райан Гослинг. Такой актер, высокий, широкоплечий, живот поделенный идеальные кубы, такой, знаете, лучший из помета. Здесь было 5 братьев, 4 утопили, его оставили, вот такой. И как вы понимаете, муж этой подруги вообще не Райан Гослинг. Вообще. Настолько, что ему не идут имена на латинице. Он Толик. Толик. Вот как себе представляете Толика, вот он такой. Мне кажется, он родился, 30 лет прожил, а потом ему дали имя. И так как Толик понимает, что он вообще не Райан Гослинг, единственное, что он может делать, это когда его жена начинает говорить: «О, Райан Гослинг», он говорит: «Так он педик». И Толик в данный момент не имеет в виду сексуальную ориентацию. Он имеет в виду, что Райан Гослинг, знаете, духовный педик. Есть такие духовные педики, люди, которых Толик не знает и знать не хочет. Он уверен, что в Москве живут именно такие люди. Он вообще может делать духовными педиками целые города. Я согласен, знаете, ревновать к Джареду Лето глупо, но и не ревновать тоже глупо. Из серии: «О, дала бы, молодец. Я был бы бабой, сам бы дал, а так...» От нашей семьи делегируем тебя. Я удивился, что, да, девушка, можно такое сказать? Если бы я сказал, что я кому-то вдул, все бы... А между прочим, между женским «я бы ему дала» и мужским «я бы ей вдул» огромная разница. «Я бы ему дала» — это она прям дала бы, это осознанное решение. А «я бы ей вдул» — это что-то такое, знаете, легкое, как... Такое, знаете, как ветерок. «О, солнечно, я бы ей вдул, о, бомж ногти красит, надо машину брать». Вот. А знаете, после этого хотелось встать и сказать: «Да, а я бы тогда вдул Наталья Орейро». Да, Наталья Орейро, да, я бы вдул Чолито, все верно. Наталья Орейро, жена Факунда Арана. О, дикий ангел, я помню, эта горничная в кедах не давала мне покоя просто. Я прям бежал смотреть «Дикий ангел». Причем мне нужно было успеть на начало, где Наталья Орейро поет и валяется. Потому что валялась она что надо вообще. Для... Что надо для 14-летнего парня. Мне кажется, мы всем классом ей знатно карму подпортили. Угу. Вполне возможно, она приходила к режиссеру и говорила: «Извините, можно мой сериал в России не показывать? Мне каждую ночь снится, что меня шпилит какой-то Толик». И знаете, эта история с Джаредом Лето, мы вроде про нее забыли, но в смысле жена забыла, я нет. Однажды сидим на диване, я говорю: «Слушай, гипотетическая ситуация. Тонем в океане, я и Джаред Лето». «Ты можешь спасти только одного». «Кого?» Она молчит. Я говорю: «Не хочу знать, меняю ситуацию. Я тону, а Джаред Лето на острове зовет тебя играть в волейбол. Ты меня по дороге подберешь?» Она говорит: «А ты что, бухой, что ли?» Я говорю: «Почему? А что ты тонешь? Ты когда трезвый, ты хорошо плаваешь». Я говорю: «Не, потому что это моя фантазия». Он говорит: «Не, ты пьяный, 100%. И все, прикиньте, через 5 минут пришлось извиняться, что я слишком много пью в последнее время. И это все Джаред видит, и так некрасиво, и надо кодироваться. И странно, да, что когда где-то с кем-то ты выпил, то ты алкота, а если с ней дома вина, то мы европейская семья. Мы не европейцы, мы алкаши, мы выжрали винище из пакета, выдавили все до капли от жадности. Надули и играли в волейбол, знаменитая сицилийская забава». Она говорит: «Что ты завелся? Я просто так сказала, это просто мечта». Поняли? Это еще мечта. Мир во всем мире, что все были здоровы, и я бы ему дала. Просто мечта любимой девушки — это то, что ты хочешь воплотить в жизнь. И если ее мечта Джаред Лето, окей, я хочу это воплотить в жизнь, но только чтобы он ей обязательно сказал «нет». Хотя, возможно, потом я не выдержу. Скажу: «В смысле нет? Мы сюда 11 часов летели, гребаный ты волосач. Тетке 45 лет, она мне 3 родила. У нас в программе ты и Сюткин. И Сюткин чё-то не стал, знаю, в нос воротить. Приехал, офигачил Вася, уехал в Чебоксары. Давай-ка поскорее, а то нам еще к Наталье Орейро». Спасибо большое, друзья. Приятного вечера вам всем. Пока.
Это был стендап на канале ТНТ. Увидимся с вами ровно через неделю. Пока.